Итак, мы сегодня постараемся вместе с вами закончить то, что мы начали в прошлое воскресенье. Книга Руф, 1 глава, 16-17 стих. Благочестие Руфи Муавитянки. 16-17 стих, я напоминаю. А Руф пришла к свекрови своей и сказала ей, та сказала ей, что дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал... Ой, это третья глава, я извиняюсь. 16 стих. Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. И народ твой будет моим народом, и твой народ, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Вот такой текст. Я читал вам в прошлый раз, в прошлое воскресенье, и сегодня также напоминаю этот текст, потому что это очень важная тема и серьезная тема для всех нас, живущих, несмотря на то, что нас разделяют тысячелетия с этой женщиной, тем не менее, это насущная проблема и для всех нас на сегодняшний день. Так вот, с вами мы говорили о том, в каком духовном состоянии находился Израиль в то время. И однако же Господу было угодно для того, чтобы события времен судей израильских выделить это одно событие и жизнь именно этой скромной еврейской семьи выделить в одну отдельную книгу. Мы говорили с вами, что означает название или звали главу этой семьи Елимелех. Что означает Наиминь, вот. Как они попали туда, на поля Моавитские, и что получилось в результате их желания, чтобы жить там, чтобы они были избавлены от голода, который постиг жителей города Вифлеема. Как получилось так, что эти две моавитянки вошли в эту семью, Орфа и Руф. Так вот, и следующее, на чем мы с вами остановились, благочестие Руфи, моавитянки, это есть признак истинного благочестия. И вы помните о том, когда после смерти своего мужа Наиминь, а также после смерти своих сыновей, она поняла причину всего этого, и она делает правильное решение, она сделала правильные выводы из своей жизни, она решила вернуться туда, откуда они вышли, потому что они вышли из Божьего покровительства, из Божьей среды. И теперь она возвращается назад. И для нас это очень, очень серьезный урок и наставление. Очень часто люди не понимают того, где они потеряли свою связь с Господом и могут жить годами, годами, не чувствуя общения с Господом, не чувствуя этого покровительства Бога, и не понимают того, что им нужно вернуться туда-назад, как когда-то вернулись, помните, родители Иисуса Христа, где они его потеряли. Они вернулись, несмотря на то, что они 3 дня шли. И когда они вернулись, они опять нашли его, и тогда, только взяв его, они могли обратно отправиться в свой путь. Вот так точно бывает и в нашей жизни. И люди никак не понимают, что им нужно вернуться. Вернуться туда, где они потеряли связь с Господом. Вернуться, чтобы опять войти в правильные взаимоотношения с Господом и отправиться в путь следования за Господом, и Бог будет хранить, и Бог будет благословлять. Сегодня я хочу обратить наше серьезное внимание на следующие, третье, истина, которая вытекает из этого прочитанного текста, из этой книги. Благочестие Руфи – это благочестие, выдержавшее испытания. Очень серьезные испытания, очень сильные испытания, но ее благочестие выдержало. Знаете, что в жизни всякого верующего человека – в жизни человека возрожденного, как только вы посвятите себя Господу, как только ваша жизнь будет жизнью, посвященной Богу, будут испытания. Обязательно будут испытания. И если эти испытания будут перенесены вами, нами, как людьми, посвятившими себя Господу, невзирая ни на какие мнения, невзирая ни на какие разговоры, ни на что, мы будем победителями. Бог чудно благословит каждого из нас. Он очень высоко ценит победителей. Помните, Бог даже сказал когда-то ангелу Смирской церкви: будь верен до смерти. Абсолютно. То есть верность Господу должна определяться независимо от экономических, политических и других условий. Господь говорит: будь верен, даже если нужно потерять жизнь. Будь верен. И Бог очень превозносит это. Он воздает во сто крат, даже больше, это несравненно того. И вот посмотрите, какие испытания выдержало благочестие этой женщины, моавитянки. Она оставила свою родину. Она идет неизвестно куда, потому что она до сих пор жила в доме своего отца, своих родителей. У нее были свои подруги, у нее была своя религия, у нее был круг общения, с кем она могла общаться. Но она оставила. Ее соотечественница Орфа, она вернулась назад. Она вернулась почему? Потому что Руф, то есть Наимень, их предупредила и сказала о том, что я вам ничем не могу послужить. Я вам ничего не могу дать абсолютно. Мы нищие люди. Более того, когда вы придете, моавитянки, вы придете в Вифлеем, вас будут все время называть моавитянками. Вас не будут называть евреями, хотя вы можете принять еврейство, и вы будете истинными евреями, потому что не тот еврей, кто по наружности, такого говорит Слово Божие. Но вы до смерти будете, вас будут называть моавитянками. Это логика человеческого мышления. Даже сейчас возьмите, даже сейчас, когда человек был в каком-то грехе, жил без Господа, вот, даже когда он обращается к Богу, Бог его прощает, но вы его многие годы называете тем именем, которое в мире называли. А кто этот брат? А кто эта сестра? А, это который был такой-то знаменитый блудник, или там еще что-то, или актер, или еще что-то. То есть вы будете его этим называть. Это логика человеческого мышления. Вот так и здесь получается. Но заметьте, она оставила все абсолютно. Что ожидало одну и другую в Вифлееме? Орфа вернулась назад. Почему? Там тепло, там уют, там ты будешь в окружении тех, которые тебя понимают, там ты будешь в окружении тех, которые никогда не будут называть тебя моавитянкой. Почему? Потому что они все моавитяне. Так как и в мире, посмотрите, когда человек имеет круг друзей пьяницы. Разве пьяницы называют друг друга пьяницами? Никогда не. Они говорят, мы меру знаем. Разве воры называют друг друга ворами? Они никогда не называют друг друга. То есть она возвратилась в свой круг, где никогда никто не будет говорить в глаза, о, моавитянка. Они все моавитяне. Никто не будет называть ее, о, идолопоклонница, язычница. Почему? Потому что они все язычники, идолопоклонники. Это в Вифлееме могут так называть ее. Что еще? Руф, идя в Вифлеем, она нищенка. Абсолютная нищенка. Неопределенность. Без копейки денег в кармане. Все потеряно. Абсолютно. Для них она была и остается моавитянкой. Какое испытание. Братья, дорогие сестры, это в действительности человек, который вошел в Божью структуру. Я удивляюсь. Она никогда не посещала никакой воскресной школы, никакое изучение Библии не было известно для нее. Она пообщалась со своей свекровью. И какое понимание Бога! Какая близость к Господу! Меня это потрясает. Сегодня люди, которые выросли в верующих семьях, которых с детства воспитывают, учат, воскресные школы и тому подобное, учат, и они не имеют элементарного понятия о Боге, они не имеют элементарного понятия о посвященности своей жизни Господу. Я не наговариваю, это реально современного христианства. А здесь соприкосновение с одной бедной женщиной. Кто? Язычница. Она поклонялась там в доме отца своего этим языческим богам. И соприкоснувшись с действительностью верующим, благочестивым человеком, которая была ее свекровь, у нее вся внутренность изменилась. У нее одно, она говорит, твой Бог будет моим Богом, все, больше я ничего не знаю. Вот это посвященность, дорогие мои. Сегодня беседы иногда с молодыми людьми, которые, о, я покаялся, ну и хорошо, я говорю, если покаялся, значит ты, что ты делать должен сразу, если ты получил рождение свыше, если ты обратился к Господу, какой твой первый шаг? Библия дает указание, ясное, какой первый шаг, если ты человек, рожденный свыше. Вот они начинают, а я вот хочу еще познать, а я еще хочу посмотреть, а еще хочу. И некоторые ходят годами и ничего не познают, потому что не хотят. Потому что Руф показывает так, твой Бог будет моим Богом, вот основание наше. И другого я ничего не знаю. Я не знаю, что ожидает меня в Вифлееме. Я не знаю, что будут говорить о мне. Я вообще иду в неизвестность, но я знаю, что твой Бог моим Богом. Все. Знаете, есть такой Псалом 44. Я прочитаю вам несколько стихов. 44-го псалма, здесь с 11 стиха. «Слыши, черь, и смотри, преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего». Интересно, этот псалом, псалом учения сынов Кореевых, они жили на столетие позже, чем жила Руфь. Этот псалом написан гораздо позже. Руф, откуда ты знала? Ведь это Слово Божье. Бог говорит через сынов, кореевы. Слушай, червь, Руф, слушай. Забудь народ твой и дом отца твоего, забудь. Войди в Божье присутствие, войди в Божью систему поклонения Богу. Куда? Войди в семью твоей свекрови, войди, оставь дом свой, оставь семью твою. Ты теперь дочь Наимини, но не дочь твоих родителей. Дальше слушайте. Вся слава чери царя. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. Нищенка. А Бог смотрит на Руф, как на женщину, одетую в одежду, шитую золотом. А Бог говорит через сынов Кореня на эту нищую женщину, он говорит, ибо Господь Бог твой, ты поклонись ему. Дальше он говорит, богатейшие из народа будут умолять лице твое. Она вошла в родословную Господа Иисуса Христа. Как она знала это? Это интересно. Заметьте, вот это вот испытание нашего благочестия, это не тогда мы благочестивы, когда мы сыты, довольны, когда вроде бы и молиться не о чем, все есть, и мы проходим собрание, мы такие довольные, все, о, мы люди благочестивые. Но вот посмотрите, настоящее благочестие, книга Исход, 32 глава. Вот это благочестие, когда весь народ восстает против, когда тебя хотят побить камнями, когда тебя хотят выгнать из общества народа Божьего. Посмотрите, и Бог говорит Моисею, все, мое терпение кончится, выйди из этого общества, а я истреблю этот народ и от тебя произведу. Какое испытание благочестивого Моисея. И Моисей говорит вот что, 32 глава Исход, с 31 стиха. Моисей молится. О, народ сей сделал великий грех. Он сделал себе золотого бога. Прости им грех их. Мы тоже так молимся иногда, прости этому человеку. Но послушайте дальше. А если нет, то изгладь и мое имя с книги жизни. Это благочестие. Мы читаем в Новом Завете, вы можете сказать, что, о, это Ветхий Завет, и поэтому то, это Моисей, и тогда все. А в Новом Завете мы видим, что есть продолжатели этого всего. Посмотрите, что нам говорит один также из вернейших иудеев по имени Савл, когда или по имени Павел, он уже Бог изменил его имя. И вот он, который столько перенес от своих соотечественников, только выстрадал, сколько раз его били, и чего только с ним не делали. И вот он говорит, 9 глава Римлянам. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти. Это меня потрясает. Эта женщина предпочла лучше быть нищенкой, но с народом Божьим. Лучше быть голодным, но с народом Божьим, иметь мир в душе своей. Вот что она предпочла. Лучше быть бедной, поругаемой, оклеветанной еврейкой, чем богатой моавитянкой. Удивительно. Человек вошел в Божью структуру. Какие перемены? лучше захотел страдать с народом Божьим. Почему? Потому что богатство Христово предпочел всем земным богатствам. Поэтому лучше захотел страдать. Вот оно как получается, дорогие мои. Заметьте, ни одного недовольства. Они пришли в Вифлеем, их никто с хлебом, с солью не встречает. Как она питалась? Она ходила на поля собирать колосся. И когда ей дали там кусок хлеба, она поела, вы помните, она все съела, потому что голодная была. Она съела, потому что дома голодная кто? Мать, а не свекровь. Свекровь бы она бы не понесла бы. Она понесла матери, потому что она вошла в структуру Божью. Потому что Бог так делает. Наимия ее не называла невесткой. Почитайте эту книгу Рух. Как только вы увидите, что Наимень говорит о Рухве, она все время говорит, дочь моя, дочь моя. Она и Орфу называла дочерью. Но для Орфи она не была матерью. Орфина мать осталась там. Моавитянка. А для Руфи мать стала Наимень. Вот это есть в действительности благочестие. Ни одного недовольства, ни единого сожаления мы не находим, чтобы Руф сидела где-то там, потом, когда эти колосочки собирает там и трет их, помните, трет эти колосья, эти зернышка, проветривает, собирает это себе в мешок, и она думает, вот там, помните, как этот молодой человек сидел там у свиного корыта, и он говорит, в доме отца моего избыточествует хлебом. Это совершенно другое. Но Руф абсолютно ничего не вспоминает, что в доме отца. Почему? Потому что там смерть, там голод, там нищета, там люди без Бога живут. И поэтому лучше я буду колосся тереть здесь, но я буду с Господом. Вот какие испытания перенесла эта молодая женщина, она довольная. И поэтому, откуда она знала, что потом Соломон, а потом Павел повторит в своем послании великое приобретение быть богатым, не нуждающимся в хлебе, иметь хорошо обеспеченную старость, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вот это есть благочестие. Какой контраст! Елимелех, будучи иудеем по наружности, пошел против Бога. Он недоволен тем, что Бог явил в Вифлееме. Бог не их гнев свой изливал, а Бог хотел обратить Елимелеха, чтобы он посмотрел, почему голод в Вифлееме. Потому что вы отступили от Бога. Читайте книгу пророка Амоса, и вы посмотрите. Бог говорит, я посылал голод, я это делал. Для чего? Чтобы обратить вас к себе, а вы не обратились, Бог говорит, с сожалением. И он послал голод в Вифлееме, чтобы Елимелеха обратить, чтобы он понял, что имя твое Елимелех, Бог царь, чтобы Бог в действительности был твоим царем. Но он не был твоим царем. Твое «я» царствовало в тебе внутри, и ты поклонялся своему «я», и ты пошел на поля Моавитские. Я не помню, я когда-то рассказывал или нет, один рассказ, это было в царское время в России, вот на одних учениях, военных учениях, вот один генерал, не знаю, как получилось, но он зацепил за ветку во время учений, и он разорвал свой мундир, и он тогда обращается к солдатам, и он говорит, кто из вас портной? И один солдат выходит, я, называет его особым названием, как генералом называли в то время, И он говорит: так, придешь вечером в мою палатку и поремонтируешь мой мундир. И солдат говорит: никак нет, ваше высокоблагородие. Почему? Потому что портной моя фамилия, я не есть портной. Так точно и сегодня современное христианство – это их фамилия, но они внутри не христиане, потому что они не пережили рождение свыше, потому что они не вошли в систему Божью. Они как были моавитяне, так и остаются моавитянами, и в них внутри царствует я. Где лучше, где можно поживиться, где можно больше приобрести, где можно больше и больше. Вот оно что. Для них церковь это просто, ну, как хобби. Есть время, пришел в церковь, нету времени. У них есть другие, более злачные места, где они могут получить удовольствие. А что в церкви сидеть? А тем более церкви жертвовать. У них есть другие поля, где они могут употребить себя. Руф довольна. Она живет наставлениями и в полном послушании Наимине. Ни единого возражения. Посмотрите, что бы ни сказала ей Наимин, она идет с радостью, это делает. Почему так? Потому что она вошла в эту семью, она вошла в систему благочестивой, верующей христианской, еврейской семьи, иудейской семьи. Она свой хлеб не съедает, а приносит матери. Почему сегодня в семьях проблемы, в христианских семьях? Почему сегодня проблемы в семьях? Между родителями и детьми, между родственниками и тому подобное. Почему? Потому что люди поступают и претендуют на то, что им не полагается по Божьему уставу. Бог нам оставил свой direction. Как жить в любых обстоятельствах? Как жить в обществе, как жить в государстве, как жить в церкви, как жить в семьях. Все здесь есть. Вы знаете, когда мы читаем послание Павла Тимофею, там написано так: ибо придет время, когда истинного учения принимать не думаем. Мы себе представляем каких-то таких, знаете, людей беззаконных, знаете, своенравных, вот, и все. Абсолютно нет. Любое ваше несогласие с Божьим планом, это означает, что вы не согласны с истинным учением Евангелия. То есть вы не принимаете этого. Да, Евангелие говорит, вот так должно быть. А вы говорите: а у меня обстоятельства, а я не могу. Итак, что мы можем сказать? Испытание Руф вынесла, выдержала. Она вышла не так, как головня из огня в испытании. Она вышла как победитель. Четвертое, на что обращаю ваше внимание, истинное благочестие. Благочестие, отмеченное Богом. И это мы видим в Руфе. Посмотрите, книга Руф, 2 глава, 12 стих. Чьи это слова? «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылом». Она не искала выгоды. Она шла в Вифлеем не потому, что она там может что-то получить. Она пришла нищая туда. Она не искала никакой награды, никакой выгоды, абсолютно ничего. Но ее благочестие отмечено Богом на небесах. Что она знала о Вифлееме и кого она знала в Вифлееме? Там на родине ее отец, ее мать, ее сестры, друзья. Но она пошла в Вифлеем. Орфа оставила все. Почему Орфа вернулась назад? Потому что она оставила одну дверь открытой. Когда мы идем к Господу, наши мосты должны быть сожжены и разрушены. Назад хода нету. Все, с миром порвано раз и навсегда. Вот она, Божья система. И мы должны войти в эту систему. Что бы ни случилось, что бы меня ни ожидало в Вифлееме, все, назад хода нету. Я сожгла все мосты, все двери закрыты, назад нету хода. Орфа оставила дверь открытой, и поэтому она вернулась назад. Вот так точно и сегодня многие христиане. Они не преданы Господу, они хотят и к Господу, и немножко оставляют там, чуть-чуть, где-то в мире, на всякий случай. Но мы же живем в обществе, мы же все-таки общаемся с теми людьми, но мы же должны что-то оставить, вдруг будет плохо. Куда пойдем? Ну, пойдем же там же, там же. Братья и сестры, если мы не понимаем этой истины, которая заключается в этой книге, если мы хотим в действительности, чтобы наша жизнь была посвящена Господу, связь с миром должна быть порвана. Все, что общего в света с тьмою, что общего у Христа с Велиаром, что общего у Царства Божия с Царством Тьмы, ничего общего нету. Все это должно быть порвано. Орфа вернулась. И так они в Вифлееме. Вы знаете, в Вифлееме был один человек. Помните? Боаз. Откуда Руф знала, что там Боаз в Вифлееме? И заметьте, как чудно, чудно. Верою, верою. Мы иногда удивляемся, а почему так? Почему Бог жертву Авеля принял, а Каина не принял? Почему? Потому что Павел говорит, верою Авель принес Богу жертву лучшую. Вот она. Вы хотите угождать Богу, угодить? Не полагайтесь на разум свой. Доверьтесь Богу. Вот откуда все. Верою, верою. Руф пошла в Вифлеем, чем? Верою. Твой Бог будет моим Богом, верою. И поэтому Бог послал ей Вооза. Интересно, посмотрите, книга Иова, 13 глава. Здесь есть такие слова. Книга Иова, 15 стих. Вот он убивает меня. А Иов говорит, что? А я буду надеяться. Вот в чем сила нашего благочестия. Бог убивает, только кожа вокруг зубов, десна только целые, не поражены. Все остальное, он сидит черепицу и скребет, эти пузыри лопаются, эти черви в этом теле, это все, это проказа, страшная болезнь. Он сидит и он говорит, вот он убивает меня. Жена говорит, похули Бога. А он говорит, а я буду надеяться. Вот настоящее благочестие. И Бог отмечает это. Поразительно. Посмотрите, среди этих людей был добрый и прекрасный человек. Он компенсирует все твои потери, Руф. Все, что ты потеряла, будет компенсировано во 100 крат больше. Почему? Потому что там есть Вооз, прекраснейший из всех тех мужчин, которые находились в Вифлееме. Чем привлекательна сегодня Церковь Иисуса Христа? Она привлекательна чем? Своими программами или еще какими-то другими мероприятиями? Церковь должна быть привлекательна, и она есть привлекательная. Каковы бы ее члены ни были, порядочные, непорядочные, может быть, там множество людей абсолютно неверующих, невозрожденных, но церковь была, есть и будет привлекательная, потому что среди церкви есть прекраснейший из сынов человеческих, из уст которого изливается благодать. Ни единого слова осуждения в адрес Руфи. Только благодать. Ты оставила отца твоего и мать твою, ты родину, ты пришла к народу, которому ты не знала ни вчера, ни третьего дня. Видите, абсолютное неведение Руфи об Иудее. Ничего не знала. Но Вооз говорит, да воздаст тебе Господь. И Бог воздает. Вот оно, наше благочестие, дорогие мои. Не смотрите на окружающих людей. Посвященность будет востребована во сто крат. Помните, ученики говорили, Господи, мы все оставили, что нам будет. Истинное благочестие – это благочестие, отмеченное самим Богом. Даже если ты совершенно одинокий, даже если в церкви тебя никто не понимает, но знай, что здесь есть Вооз, который понимает тебя, который выйдет тебе навстречу, который восполнит твои нужды, восполнит абсолютно все твои потери, восполнит твои переживания, и его утешение – несравненно с утешением матери, с утешением отца, с утешением друзей, абсолютно несопоставимы, ибо его утешение – утешение вечное, его утешение – утешение непоколебимое. Вот что она имела. Итак, Бог дает для Руфи новое общество. Что он делает? Что делает Бог? Я уже читал со второй главы, начиная с 10 стиха, как она поклонялась, как она поклонилась. Чудная награда. Она не просто нашла богатого мужа здесь, в Вифлееме, она его не искала, он ее нашел. Но ее награда абсолютно не имеет никакого сравнения с тем, что она имела в Вифлееме, когда она вышла замуж за Вооза. Кого она родила? Помните? Кто этот человек? Кто сын Руфи? Это был дедушка царя Давида. И это еще не все. Этот человек вошел в родословную Господа Иисуса Христа. Ее имя вошло навеки, вечное. Мы придем на небо, мы будем вечно с Господом, и мы будем иметь Евангелие вечное, мы будем восхищаться, и мы будем читать Руфь. Вот как Бог награждает истинное благочестие. Да поможет нам Господь, дорогие мои, действительно эту истину извлечь для себя. Какая героиня действительности, какая самоотверженность, какое предостережение сегодня для каждого из нас. Итак, чему учит нас эта история? Да поможет нам Господь быть истинными, настоящими учениками. Помолимся Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю Тебя за сегодняшний день. Благодарю Тебя за это чудное слово, которое Ты оставил нам. Господи, особенности Ты видишь, меня потрясает то, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания века вот такие люди, преданные, которые предпочитают лучше голод, предпочитают лучше насмешки, страдания, но быть с Тобою, быть в доме Твоем. О, Господи, сколько людей сегодня в воскресный день находятся на полях Моавийских? Ты знаешь, Господи, что для многих наших членов церкви пребывание в церкви – это пустая трата времени. Есть где-то получше места. О, Спаситель и Бог наш, сохрани нас от этого. Сохрани от этого. Сохрани. Помоги нам уразуметь о том, что ожидает в вечности всех людей, и преданных, и непреданных, и неверных. Господи, научи нас различать, научи нас, Господи, этой преданности, этой верности. Помоги нам в этом, Господи. Потому что очень часто над нами царствует наше плотское «я». Оно контролирует нашими поступками, нашими действиями. А название – это только поверхностное, как у этого солдата. О, Господи, не дай, чтобы мы были похожи этому. Услышь нас, благослови всех находящихся здесь. Благослови, Господи, больных нашей церкви. За каждую в отдельности я прошу Тебя. Ты знаешь всех их поименно. Но сейчас, Господи, я предаю и прошу Тебя за нашу сестру Соню. Она находится в самом наихудшем положении всех больных, которые есть в нашей церкви. Она после операции. Господи, и пусть эта операция также послужит благословением для нее и благословением для детей, родственников и всего семейства, и славой для Твоего святого имени. Я прошу Тебя за нашу сестру Тимощук, которая будет уезжать в Украину. Господи, я прошу Тебя, чтобы и здесь Ты был царем над ней, не ее плотское «я» руководствовало ею, а Ты руководи, Господи, и Ты управляй, чтобы эта поездка также была в благословение для всех, с кем ей придется видеться, встречаться, и славой для Твоего святого имени. Благослови всех нас здесь предстоящих. Хвала и слава Тебе, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.